Шуватова, Гутово, хорошей недели. У нас 58-й урок по курсу Дгилим, и 53-й псалом нам надо разобрать. Такой коротенький псаломчик, который начинается «Ламнацех аль махалат маскиль ледовит». Даже перевести эту фразу уже немножко тяжело. Русский переводчик решил эту проблему просто. Руководитель на махалат. Маскиль Давида, все. То есть он перевел одну фразу «Ламнацех», и то довольно своеобразно, одно слово. Больше ничего не переводил. Суть состоит в том, что «махалат» можно перевести как слово «махала» – болезнь, можно перевести как название музыкального инструмента. «Ламнацех», как я уже много раз говорил, что «ламнацех» происходит от слова «нецех», псалом, который направлен на описание вечности, то есть направлен на «Алам Аба». «Маскиль» – это от слова разума, «Давида», «Ледовит» – это разумение Давида. Таким образом, можно перевести что-то типа того, что… То, что Давид Амелех говорит по поводу болезни или по поводу для музыкального инструмента, «Ламнацех», направленный на «Нецех», на вечность, то, что обдумал Давид Амелех. «Омар Наваль Балибо», сказал мерзавец, негодяй, в своем сердце, «Эйн Элоким», нету Элокима, «Гашхиту Ветавиру Оль», «Эйн Осетов». Гашхиту они губили, оскверняли беззаконием, нету того, кто делает добро. Окей, теперь прочитаем, как комментирует это Рав Довид Вали. Он говорит о том, что, как обычно, всегда мы начинаем с того, что какая связь между этим псалмом и предыдущим. Она состоит в том, что это нижняя мадрега, нижняя ступень, которая включает в себя и тофера. Мы все время говорим о тикуне, об исправлении, которое должно произойти во всех мирах, с самого верха до самого низа. Нижняя ступень мира Асии, мира действия, материального мира, в котором мы так очень сильно себя ощущаем, она перемешана, в ней перемешана тоф и ра, добро и зло, причем зла в нем находится больше, чем добра. Как уже неоднократно говорились. И это приводит к тому, что многие люди начинают видеть добро и зло перемешанное, причем видят зло больше, чем добро. И, естественно, они начинают, ну, как естественно для некоторых людей, что они начинают думать по поводу того зла, которое они видят, и не могут понять как-то, чтобы у них уложилось путь, которым Всевышний управляет миром, когда они видят понятие цадика, которому плохо, раша, которому хорошо. Страдания, которые постигают приличных людей, и наоборот. Истина состоит в том, что без всякого сомнения есть ответ на все эти вопросы. И те, которые по-настоящему об этом раздумывают и ищут ответ не только в своей голове, но опираясь на книги Танаха, на Геморот и так далее, и они достигнут ответа на этот вопрос – и не будут думать, размышлять и плохо думать по поводу того, как Всевышний управляет этим миром, не дай Бог, и они будут уверены в правильности управления Хакодеш Барух Ху Эдеалам. Потому что они знают, что Цур Тамим, что Творец этого мира, он Тамим, он целостен, и его действия абсолютно цельны, и все его пути – это Мишпат, суд, который имеет определенный смысл, и так далее. Но есть люди в нашем народе, которые баарим, пылают, поскольку они ничего не понимают, и не понимают, что видят их глаза, и начинают судить на основании непонимания, которыми они смотрят на этот мир, и хотят в своих сердцах каким-то образом закончить, объяснить, что происходит, и поскольку они не находят этого, и никакой они не видят, не постигают в сердце никакой хашгохи Всевышнего. Что такое хашгоха? Хашгоха складывается из двух элементов. Того, что Всевышний наблюдает за всем, что происходит, и знает все действия в этом мире. И тем, что он воздействует на мир в соответствии с этими действиями. Те люди, которые не видят связи между тем, что происходит в мире, и тем воздействием, которое дает Акодыш Брагу на это, и... соответственно, у них появляются какие-то непонятные мысли, воздействие Всевышнего на действие человека. Выглядит это для многих людей многих, немногих, скорее всего, многих. Как будто Всевышний оставил землю и как бы распустил связь свою с этим миром, и что в мире все происходит, каждый делает по собственному желанию, без всякой связи с тем, что творится наверху. И это то, о чем говорит второе предложение этого псалма. «Амар навель балибо эйн элоким», говорит негодяй, мерзавец в своем сердце, нету Всевышнего. Они приводят доказательства своей логики, которая рождается из нечестивства, которое у них есть, в том, что мы видим своими глазами, вернее, они видят своими глазами, что большая часть людей, они испорчены, причем испорчены до конца, до упора. И идут они постоянно в отношении пути, который им подсказывает свое сердце, а сердце уже наклонено, склонено и, в общем, советует только зло, чтобы делать все мерзости, которые возможны. И несмотря на это, мы видим этих людей, что они мацлихим, они успешны в этом мире, они существуют в этом мире, потому что нету такой вещи, которая приводит их к смерти, и они как бы постоянно здоровые и нормально функционирующие. Поэтому люди, которые это наблюдают и не понимают гашгохи Всевышнего, еще раз, гашгоха, это слово я скажу несколько раз, но потом я перестану его переводить, потому что у меня нету перевода этого слова на русский язык. Все переводы, которые я встречал и слышал, они не отражают сути понятия гашгохи. Это то, что Всевышний, она состоит из двух элементов. Первое, наблюдение Всевышнего, постоянное знание всего, что происходит в мире, и второе, воздействие в соответствии с этим знанием на каждого человека отдельно, по-разному, в соответствии с тем, что знает и видит Всевышний. Так вот, люди, которые не видят этого понятия ашгоху, они начинают судить Всевышнего, людей, я не знаю, весь этот мир, говоря, что «эйн дореш ва эйн мивакеш», что нету никого, кто ищет Творца, «Варшут натанала коль иш вишла асотер коль маши их поц». И каждому человеку дано право делать то, что ему захочется. И Акодыш Брагу не останавливает и не следит, и просто прервал свою связь с земным шариком. И это то, что написано. «Гашкиту эту оль вейна сетов», что вы истребляете и сбиваете ярмо иго небесного рабства и не делаете добра. Хорошо им эти, они говорят в своем сердце, что если бы была гашгоха Всевышнего сверху, то есть Всевышний бы наблюдал и воздействовал в соответствии с тем, что он видит и постоянно знает сверху, то он бы выбирал бы так, чтобы воздействие шло в области тов, добра и убирания понятия зла. Почему же сейчас Всевышний молчит и Титапек сдерживает себя и не приводит зла к злодеям, а добро к тем, кто творит добро? Таким образом, само наблюдение за этим миром, человека, который некомпетентен в этом наблюдении, и опирается на то, что он видит без объяснения, которое дали наши хазаль, объяснение, надо сказать, очень непростое, поэтому получить его – это тоже целая работа. Если существует не одно объяснение, а много, существуют споры на эту тему и так далее. Но человек, который не базируется на всех этих вещах, в частности, на книге Иова, которая посвящена этому от начала до конца, такой человек приходит к выводу о том, что Всевышний оставил свое наблюдение за землей, первая возможность. Вторая, что он наблюдает, но не воздействует в соответствии с тем, что он видит. Третье, что он оставил полностью весь этот мир. Четвертое, что он следит и наблюдает за миром, но нету никакого цедека, не дай бог, никакой справедливости в том, что он делает. И люди приходят к одному из этих выводов, то, что пишет Рав Вали, стандартный вывод, о котором говорит здесь нам Давид Амелах, что говорит мерзавец в своем сердце. «Эйн Элоким», нету Всевышнего, «Ашхиту эту оль эйна сетов». Вы можете скинуть себя, все истреблять и делать все мерзости, потому что нету того сверху, кто делает добро. То есть это отсутствие хашгахи, о котором говорит нечестивец в своем сердце или вслух, когда он видит то, что происходит в этом мире. И, честно говоря, происходит это постоянно, но периодически человеку только надо обладать очень серьезным уровнем гашкафы мировоззрения и веры во Всевышнего, чтобы увидеть руку Всевышнего, потому что она действительно часто скрыта. Мы живем в эпоху, которая называется Эстер Паним. И даже когда что-то происходило, и пророки пророчествовали о том, что это произойдет, и говорили, из-за чего это произойдет, после того, как эти вещи происходили, была куча народу, которые говорили, что никакой связи не было между тем, что сказал пророк, и тем, что произошло. И мы видим, что Акодыш Барух оставляет этот мир, и нету Ашгахи. Поэтому Давид Амелех задолго до того, как все это происходит, говорит о вот этой вот опасности, которую мы сейчас обсуждаем, что Акодыш Барух, Давид Амелех предупреждает нас, что люди будут думать, что нету Ашгахи Всевышнего в этом мире. Следующий пасук говорит, я не знаю, я на самом деле неоднократно уже упоминал, может быть, все-таки, поскольку люди не слушают все уроки, тем более не помнят все, что было сказано, то, может быть, я все-таки на 1-2 минуты вас займу тем, чтобы ответить на этот вопрос, потому что ответ на вопрос Рашавы Тофло, Раша, которому хорошо, и Цади, которому плохо, ответ на этот вопрос невероятно трудный, и ответов существует великое множество. Но в двух словах, если сформулировать, на основании того, что сказал Рамхаль в Дере Хашем, существует 5 причин, по которому Раше, нет, цадику может быть плохо в этом мире. Первая причина состоит в том, что Акодыш Брагу измерил все его поступки, и существуют поступки негативные для того, чтобы эти поступки ликвидировать, и человек не получил бы какого-то наказания после смерти. Необходимо, чтобы он все это наказание прошел в этой жизни. И Акодыш Брагу дает эти страдания и наказания для того, чтобы награда в Олам Аба была у этого человека стопроцентной. Это первая мадрега, первое объяснение того, что называется цадик, которому плохо. Вторая связано с тем, что поскольку весь Израиль, Маравим, ЗБЗ, все евреи связаны друг с другом, то поэтому те страдания, которые испытывает праведник в этом мире, они искупляют не только его, может быть, ему искупление не нужно, но они искупляют все поколение, которое, в котором он находится, всех евреев, которые связаны с ним, поскольку есть клаль, что евреи связаны друг с другом, поэтому все поколение получает искупление из-за страдания одного цадика, который может быть. Второй вариант. Третий вариант, что существует понятие гилгуля, процесса перехода души из одного тела в другого, и после смерти душа входит в другое тело, и ей нужно искупить то, что она сделала в прошлой жизни или жизнях. Поэтому периодически страдания, которые не имеют никакого отношения к тому, что произошло сегодня в этой жизни, связаны с тем, что произошло в предыдущей жизни. На эту тему есть, например, Вильнинский Гаон в книге, комментарии на книгу Йона, где он объясняет, что Йона попадает в другой Гилгуль, и это искупление того, что было в предыдущем. Я привел один из примеров. Это уже 3 варианта, которые у нас есть. Четвертый вариант, который у нас есть, что бывает, человек получает страдания, чтобы исправить то, что сделали поколения все, которые существовали в этом мире. Это какой-то очень большой праведник, может, его страдания могут искуплять вот на таком уровне. И последнее, это страдание, которое искупляет грех Адама Ришона, первого человека, поскольку, являясь потомками первого человека, мы можем искупить то, что он сделал. И это может, понятно, что очень большие праведники сделать, но все эти варианты возможны. Это 5 вариантов, которые приходят. Есть еще один, ну, 5, которые приводит Рамхаль. Есть еще варианты, которые приводит Рамбан. Рамбам фактически не дает ответа на этот вопрос. Рамбам пишет о том, что в книге Иова он пишет, что человек не в состоянии понять хешбона, расчета Всевышнего, почему кому-то дается такое страдание, кому-то наоборот и так далее. Рамбан приводит еще несколько вариантов, которые могут быть садик, которому плохо в этом мире. Приводит варианты, но счета Рамбана, что не может быть страданий без греха. Какая-то авейра, самая маленькая, но должна была быть даже авейра Адам Ришона, и страдания всегда искупляют за эту авейру. Мнение Раши, что страдания могут быть без греха. Судя по всему, такое же мнение Рамбама, что мы не можем проследить. Бывают страдания, которые не искупляют грех, а посланы только для того, чтобы увеличить награду человека в этом мире. Но в любом случае, все, что я сказал, все варианты, которые я сказал, есть еще какие-то варианты, все варианты, которые были сказаны, они все находится внутри псалма Давида, который мы сейчас читаем, учим, который говорит, что негодяй говорит в своем сердце, что нету аж грехи Всевышнего, и поэтому все в мире неупорядочено, и получается вот как получается, как случайное какое-то броуновское движение молекул. Но, безусловно, это не так. Безусловно, любое страдание, которое приходит, и не только страдание, все, что происходит в этом мире, результат гашгахи протит, которая существует, когда Всевышний влияет, наблюдая за нами, и влияет в зависимости от того, как мы себя ведем. И иногда это связано с другими людьми. Какие-то вещи должны быть, условия, в которые помещен человек, должны быть связаны с тем, что у него есть дети, и это благоприятно для детей, для жены и так далее. Перечислить все причины невозможно и не нужно, но я вам привел достаточно много для того, чтобы была общая картина. Теперь еще одна накуда, на которой надо остановиться, хотя это несколько раз уже делал в разных курсах, но тем не менее это необходимо знать, что мы говорим сейчас о жгахе протит, о частном влиянии, которое дает Всевышний в зависимости от поведения и мицвот, которые делает каждый человек здесь, в зависимости от этого он получает то влияние, которое нужно для оптимизации его авойда с Гашем, службы Всевышнего в этом мире. Это влияние, есть махлокис, определенный на эту тему, но не входя глубоко в этот махлокис, понятно, что это влияние, оно накладывается на обычные законы природы, которые существуют в мире, совмещается вместе с ними, совмещается с законами механики Ньютона и теории относительности Эйнштейна и законами химии Менделеева и еще чего-нибудь такого, вот правила Марковникова, которые существуют и так далее. И все это совмещается, поскольку законы природы выдуманы Всевышним и осуществляются ими. Одновременно с этим, параллельно и касаясь, и соединяясь, идет частное влияние Всевышнего. И на разных людей эта пропорция идет совершенно по-разному. На человека типа Раби Ханина бен Доса это влияние затмевает абсолютно все, поэтому он может сказать, тот, кто сказал «гореть», шемину, маслу, он скажет уксус, и уксус будет гореть. Если мы сейчас все захотим, чтобы уксус загорелся, навряд ли у нас это получится, потому что здесь существуют определенные законы горения, которые исключают, чтобы уксус горел, поскольку в нем слишком... Он уже окислен один раз, поэтому он не может окислиться. Даже не один раз. Вот. Но, тем не менее... Раби Ханина бен Доса, для него весь мир существует по законам, где Гашгаха протит является основной, поэтому его влияние Всевышнего на него делает так, что когда надо уксус горит, когда надо нет. И разница между влиянием на разных людей, она очевидна. И существует определенный махлокис по поводу того, если Гашгаха протит частное влияние Всевышнего на кошек, собак, животных, муравьев и так далее. Есть Орех Хаим, который приводит доказательство из Зогара, что есть влияние не только на евреев, не только на людей, но даже на птиц. Приводит историю с птицей, которая происходит, когда птица молится Всевышнему, Всевышнего спасает. Лаумадзе, Вильнюсский Гаон, Рамхали и многие другие авторитеты, сегодня Йорцет Рамхали, кстати, многие другие авторитеты говорят о том, что влияния частного на жизнь животных нету, их влияние Всевышний ограничивает, только связывая с каким-то конкретным человеком, и влияние на этого животного идет в соответствии с человеком, а не в соответствии с самим животным. Поэтому существуют определенные махлоки, спор, если... Человек едет на машине по улице и сбивает кошку. Это связано с тем, что Всевышний воздействует так на эту кошку из-за каких-то поступков этой кошки. Или это связано с тем, что это какое-то испытание, Исурим, я не знаю что, которое дается тому человеку, который сидит за рулем. Существует определенный махлокис на эту тему между Рыхаем и, назовем, Вильнинского Гаона. Вот. Махлокис связан с тем, как правильно прочитать определенное место Зогара. Но, тем не менее, на человека частное влияние бывадай существует, и это то, что говорит мерзавец, который говорит о том, что нет Бога, и осквернялись они беззаконием, нет делающего добро, отвечает Давид Амелах этому Навалю, то есть негодяю, Всевышний с небес смотрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли человек разумный, ищущий Бог. Пасук звучит в Лашон Акодыш, Элоким Мишамай Мишкив, Всевышний с небес смотрел, альбне Адам на людей, лирот, чтобы видеть. А еш маскиль, дареши да элоким, есть ли мудрый, который ищет, пытается найти, понять Всевышнего. Вот это тшува, это ответ, который дает автор псалма Давид Амелах. И он миватель, он аннулирует ту логику, которую говорил нехороший человек, негодяй, относительно того, что есть. И он говорит наоборот, есть гашгаха, влияние, которое соответствует тем, что видит Всевышний поступкам, которое идет сверху. И это влияние идет бадикдук нимрат, совершенно потрясающими точностью, которая происходит, которая включает все действия человека для того, чтобы Акодыш Бару каждое мгновение менял свое влияние. Это каждый раз идет расчет со всеми действиями, которые происходят. Рамхаль описывает это, Рафаэль, он ученик Рамхаля. Рамхаль описывает, что речь идет о том, что каждое мгновение происходит суд сверху. Сангедрин, состоящий из Малахея Шерет, из ангелов служения, а во главе Сангедрина лично Всевышний. Ангелы как бы ответственны за тем, что сообщить поступки людей, а Всевышний взвешивает их поступки. Понятно, что Всевышний знает из без ангелов, но это отдельный вопрос, который мы обсуждали, что именно так это происходит. И постоянно идет суд над каждой мельчайшей деталью, который суд идет бадикдук, совершенно потрясающий дикдук нимрац, с учетом всех деталей, которые могут быть, которые понятно, что человек не может рассчитать даже близко. Поскольку глаза Всевышнего, они мишутатим беколя арец, они гуляют, наблюдают за всей землей, чтобы видеть, есть ли праведник, один праведник, который достоин того, чтобы из-за него Шехина находилась над этим миром, для того, чтобы осуществить связь между верхними и нижними мирами, и мир бы не вернулся в состояние тоу-вогу, в состояние пустоты, в которой он был при творении. Из-за того килкуля, из-за того нарушения, которые привели люди в этот мир. Поэтому Акодыш Барагу наблюдает не только за поведением каждого человека, но за поведением ищет, есть ли такой человек, который постоянно находится в Авадад Ашем, в Авойде, в службе Творцу. Элаким Бешамай Машкив, Всевышний с небес взирает, Альбне Адам на людей или род, чтобы видеть. А Еш Маскиль, если кто-то мудрый, Дореши да Элаким, ищущий, Дареш, который ищет, требует Гашема. Подобно Авраам Авину в своем поколении, который искал Гашема, Всевышнего Элакима, и нашел его, и прилепился к нему. И весь мир, Митматет Авель, он стоит в таком напряженном состоянии ради этого праведника, и весь мир существует благодаря такому праведнику, который называется Цадик Исоталам. Праведник, который является фундаментом мира. И также в каждом поколении есть цадиким, что Шехина связывается с ними, и мир существует посредством них. Ну, известное такое есть, что есть 36 праведников, на которых стоит мир, и не может мир существовать, если меньше, чем 36 праведников. Но среди них есть обязательно кто-то один, который хотя бы один точно должен быть. Ну, пусть будет 36. Все остальные люди, о которых идет речь, не праведники. Ршут Натана, им дается право, если они хотят испортиться и портить все, что происходит, то им, Акодыш Баруху, не мешает, есть пирах авшит, есть свобода выбора. И нельзя сказать, что из-за этого, что мир, в нем не хватает гашгохи, наблюдения и влияния Творца, гашгохи протит, которые связаны с тем, что мы творим. Потому что все цафуй варшут на туна, а Акодыш Баруху на всем наблюдает, за всем наблюдает, все видит и дает нам право, что если бы не такая гангага, что если бы не такое было бы управление миром, то не было бы понятия схар вонош, награды и наказания. Что пхира, выбор, который есть у человека, она передана на желание каждого человека и человека, у каждого человека есть своя свобода выбора в соответствии с тем, где и как он находится, и Акодыш Барагу предоставляет ему выбор постоянно. И она приводит к награде праведников и наказанию нечестивцев. И нельзя сделать так, чтобы пхира находилась только в одном аспекте, в аспекте награды, и не было бы аспекта наказания. Поэтому, поскольку эта пхира, эта свобода выбора постоянно существует, то человек находится в постоянной дилемме, в постоянной борьбе между своими двоими ецерами. И, соответственно, мы видим людей, которые склоняются в сторону зла, Но Акодыш Брагу продолжает осуществлять мир, несмотря на то, что иногда кажется, что с тем, что происходит в мире, как и зачем нужно его осуществлять, Акодыш Брагу следит, что есть люди, из-за которых мир может просуществовать, продолжать существовать. И если бы этих людей не было, мир бы пришел к состоянию тогу-вогу, как говорит нам Давид Амелах. Четвертый пасук говорит: «Все отступили, все загрязнились. Нет того, кто делает добро, нет ни одного». Что это значит? Мы только что говорили, что если нет ни одного, то совсем кранты. Если большая часть людей идет за своими сеигим шелевле алам, за всяким мусором суеты этого мира, то есть дин и есть даян, есть суд и есть судья, который в будущем заставит этих людей заплатить за то, что они сделали, в конце. И если коль багдей бегет эйн элларатам, сейчас, секундочку. И все, кто восстали против Всевышнего, они сделали себе на зло. Это их приведет к злу. Потому что суд ждет их, когда она переполнится чаша терпения, и тогда все вместе выльется в наказание, которое им дает Всевышний, в суд. И нельзя сказать, что из-за того, что Всевышний ждет, то это не может быть, чтобы кто-то понимал все его действия. Нет ни одного человека, который понимает его действия. Поэтому мы, когда видим эту чашу терпения Всевышнего и не понимаем, почему Акодыш Брагу не наказывает Рашоим, понять этого мы не можем. Потому что, кроме Всевышнего, все эти расчеты не может сделать никто. Они несговим, скрыты от всех людей. Поэтому это вызывает определенные вопросы и определенные удивления. И это то, что сказано с удивлением, говорит следующий пасук: «Калу сак ехдав Неалсу, Эйна Сетов, Эйн Гамехат», что как такое может быть, то, что происходит сейчас? Я еще раз перевожу предложение номер 4. Все отступили, все грязные, нету кого-то, кто делает добро, нету никого, такое может произойти. То есть, ради того, что вы видите, что все идут вслед зла, и никто не делает добро, так видят наблюдатели, которых Давид Амелах называл Наваль, то есть мерзавцы, негодяи. Нет никого, кто делает добро. Поэтому сердца наполняются пониманием, чтобы сказать, «Шейн гамахат», никого нет, вообще ни одного человека нет. Понятно, что мы не можем знать, есть или нет, потому что человек не знаком со всеми миллиардами населения нашей планеты. В «Амиухадши ишгех», и тот, кто специально следит, слово «лашгех», опять слово «жгаха», следит и воздействует в соответствии с тем, как он наблюдает, «Шевато аль-Коль Ишвей», он следит за всеми жителями земли, чтобы дать каждому человеку по его путям и в соответствии с его действиями. И это неправильная свара, неправильная логика у человека, который думает, что раз я не вижу никого, кто правильный, значит, такого человека нету. Без сомнения, это неверно, потому что нужно как минимум, чтобы была у каждого человека была возможность для того, чтобы он было понятие «схар вионыш». Поэтому мы видим часто выбор, который идет в сторону совсем не туда. Одно без другого невозможно. Если есть возможность заработать награду, то есть возможность заработать наказание. Получается, что нужно объяснить весь этот пасук, сказать, что он написан с вопросительным знаком, потому что тогда все объяснено и все понятно, и не остается никакого сомнения в том, о чем говорит пасук. Теперь попробуем еще раз прочитать его хотя бы по-русски. Все отступили, все загрязнились, нет ни одного, кто творит добро. Так, разве такое можно придумать? Это так надо понять этот пасук Давида Амелаха. Не может человек так решить. Это, такого не может быть. Ведь все должны знать совершающие беззаконие, съедающие народ, как едят хлеб. Бога они не призывали. Это такой уже более такой пасук. Гала иду по алея вон, ведь знают те, кто делают грехи, охлей ами те, кто съедает мой народ, ахлу лехем и лаким, что они едят хлеб Всевышнего, и Всевышнего локару, едят хлеб, а Всевышнего не кору, не взывают к нему. Здесь есть некий дьюк, некоторое такое уточнение, что этот язык знают все действующие, сделавшие грехи. это словосочетание должно привести стопроцентное доказательство по поводу наблюдения Всевышнего за миром и его влияния в соответствии с тем, что он видит наше поведение. Из-за того, что он постоянно делает такое действие, как спасает народ Израиля, его удел, когда против него восстают люди, которые делают, физически делают грехи, для того, чтобы съесть евреев как мясо, как хлеб, и забрать, украсть всю гашпо Всевышнего, все изобилие, которое посылает Творец, чтобы убрать Ам-Исраэль с лица земли. И нету более жесткого доказательства гашгохи верхнего влияния Всевышнего, его наблюдения и влияния, что глаза его направлены и смотрят на всю землю, потому что если бы не влияние Творца и его вот эти вот импульсы, тогда мы не могли бы жить просто никак. И те миним, те еретики, кофрим, отрицающие основы меры, они находятся под гашгохой Всевышнего, Всевышний за ними наблюдает, и это нужно ответить в сердце человека, человек должен это понять и признать. Одно из доказательств, доказательство, которое Рафали говорит, что Давид Амелех говорит, что это доказательство, которое невозможно опровергнуть. Это само существование народа Израиля в том состоянии, когда мы находимся среди всех народов, которые мыслят только об истреблении нас. Потому что кто может поспорить и опровергнуть истину относительно маленького, низкого народа, слабенького, который постоянно существует среди многих-многих врагов, которые, каждый из которых намного сильнее Ам-Исраэля. Это можно объяснить только силой гашгохи Всевышнего, только силой влияния Творца, который наблюдает и в нужный момент подключает нужные воздействия. И никакого другого объяснения быть не может. Если мы попытаемся это объяснить силой еврейской самообороны и какой-нибудь такой фигней, которая существует, что это невозможно сделать. Потому что Ам-Исраэль дала ваания, бедная и нищая. Хесра миколь кох безмана галут. У нее нет никакой силы во время, когда мы находимся в галуте. А Кодыш Бругу это сделал бы кавана брура, с четкой каваной. Находясь в изгнании, мы находимся в очень приниженном состоянии, что мы только что читали прошлый недельный отрывок Паршат Бахукатай, все проклятия, которые на нас приходят во время галута и так далее. Но те, кто грешники, мерзавцы, которые хотят убрать Ам-Исраэль из мира, истребить его, они не справляются с этим в своих возможностях, несмотря на то, что возможности у них существуют, из-за того, что против них что-то восстает. И это что-то, это гашгоха Всевышнего. Потому что Гангага и Гашгоха Ильина, вот это вот управление миром, это высшая гашгоха, когда Гакодыш Бру наблюдает за всеми, воздействует в соответствии с тем, что происходит, она не согласна с врагами Ам-Исраэля, поэтому не дает уничтожить народ Израиля. И мы говорим, что вот эти вот враги, которые постоянно хотят что-то сделать против Ам-Исраэля, Элаким Локару, ко Всевышнему они не обращаются, то есть они не зовут его, потому что они обзывают к своим идолам, которые существуют. И также он не согласен с ними. Если бы они звали, ничего не изменилось. А Кодыш Брагу, понятно, не согласен с ними. Потому что он уже пообещал народу Израиля в Торе, что они не будут уничтожены, будут существовать ла-алам. И также это во время, когда они находятся в землях своих врагов. И сказано «Ло миастим вело гаалтам лахалатам». А вы не будете мне так противны, чтобы вы были истреблены, и чтобы был гефербрит, чтобы было отказано в союзе, который мы с вами заключили, потому что они Гашем Элокейхам, я Всевышний ваш Бог, шейна зас, что я не сдвигаюсь от того, чтобы лашгех следить за вами в землях ваших врагов. То есть это одна из самых, он пишет самое большое доказательство гашгохи Всевышнего против вот этого негодяя, который пытается отрицать гашгоху Всевышнего, самое большое доказательство существования этой гашгохи, это вот в этот пасук номер 5, что должны народы знать совершающие беззаконие, когда они, которые съедают Ам-Исраэль, как едят хлеб. Гошема они не призывали. И они должны видеть, что, несмотря на все их усилия, Амисраэль существует. Существует, несмотря на всю историю, которую кто-то знает, кто-то не знает, когда третье еврейство погибает при выходе из Испании, во время разрушения храмов погибает, я не знаю сколько, во время галутов, переездов с места на место и так далее. Куча народа перестает соблюдать заповеди, куча людей, которые являются по записи в Тодацгут, может быть, даже евреями, а реально никакой связи с народом Израиля нету, они являются в основном антисемитами, то, что сегодня очень много происходит в Эрец-Исроэль, то, что нам надо пережить очередной этап галута, который сегодня идет. И вот вся эта ситуация показывает, что бедная овечка, которая находится среди 70 волков, каждый из которых хочет ее разорвать, тем не менее она справляется, не будучи, мягко говоря, сильной овцой, многочисленной и так далее, с одной стороны. С другой стороны, легация умеет очень относительно. И вот Кодыш Барух Ху делает какие-то непонятные действия. Иногда два волка начинают грызться друг с другом за право сожрать эту овечку, загрызают друг друга, а овечка уходит. Иногда еще какие-то вещи происходят. Иногда что-то извне какие-то. И мы можем это увидеть на куче примеров, которые происходят, когда, в общем, идет война двух врагов, которые оба хотят истребить народ Израиля, а народ Израиля выживает. Достаточно какую-нибудь там вот война, Вторая мировая война, которая была, вся система Сталина была направлена на истребление всей религии, в том числе Амисраэль. Амисраэль не был там главным, но тем не менее сделать всех, превратить в настоящего советского человека и истребить всякую память о том, что существует какая-то вера во Всевышнего и так далее, была в Советском Союзе тогда достаточно, мягко говоря, сильно развита. Война, которую затеяла Германия, одна из целей войны была убить весь Амисраэль. Они сильно преуспели в большом количестве, 6 миллионов, это не шутка. И вот тогда я слышал от Рабин Цейна Зельбера, как его папа сказал, он говорил уже после войны, до чего мы дожили, что если мы должны молиться за победу Советского Союза в этой войне. Безусловно, мы должны были молиться, потому что из двух врагов надо выбрать тот, который менее опасен в данный момент. Но вот эти два волка, которые режутся друг с другом, грызутся и так далее, это спасение Амисраэль, которое было отодвинуто на какое-то время благодаря вот этой вот грызне между волками. И эта грызня, которую, в общем, объяснить на самом деле очень трудно, потому что Сталин и Гитлер уже почти договорились, не почти договорились, договорились. И они, в общем, по идее, должны были захватить и уничтожить все и вся. Но тут получилось, что каждый из них боялся второго, и из-за этого сыграли они не в ту игру. Началась война со стороны Германии, и, в общем, Амисраэль получил спасение благодаря этой войне. Так что не исключено, что 22 июня это должен быть самый счастливый день в истории народа, а может быть даже всей Европы, не только Амисраэля, начало войны, потому что если бы ее не произошло, то вообще крышка была бы, совсем крышка. Вот. Но таких примеров можно привести миллионы, миллионы я не знаю, я не настолько знаю историю, но куча примеров могут быть приведены. И это то, о чем говорит Давид Амелех в этом псалме, в этом предложении, что это ответ на Валю, ответ мерзавцу, который говорит, что мы не можем видеть Гашгоха Всевышнего, ее нету. Он говорит, что в том, что эта овечка находится внутри 70 волков, видна Гашгоха Всевышнего, постоянное наблюдение и постоянное влияние. То, как это происходит, зависит от того, как отдельные представители данной овцы, как они себя ведут. Поскольку от каждого мелкого поведения каждого человека зависит Гашгоха Всевышнего и зависит его влияние. Начиная от утреннего чтения шма или хорошего утреннего шма, сна вместо шма, который может быть у одного человека, и кончая неизвестно чем, включая убийство и любые другие аверот, которые происходят. Все это взвешивается на весах Всевышнего, и в зависимости от этого идет реакция Гашгоха Творца. Но то, что она видна, говорит Давид Амелех, это нельзя просто убрать это из вида. Давид Амелех говорит это сильно до Второй мировой войны, и даже до разрушения храма, и даже между нами до построения храма. И тем не менее он указывает, что внутри этого мира мы видим, как эта овечка, уже в его время это было очевидно, она находится вот в таком состоянии среди 70 волков, и видим здесь Гашгоха Всевышнего. Следующий пасук говорит, так, там охвачен будет страхом в месте, где нету страха, потому что Всевышний рассеет кости тех, кто обложил тебя, и тех, кто пристыдил тебя, потому что Всевышний презрел их. Пасук Балашон Акодыш, он звучит таким образом, из слиха. «Шам пахду пахат, лога я пахат». Там вдруг испытали страх в том месте, где страха никогда не было. «Ке элуким пазер ацмот». Потому что Всевышний, он рассеивает кости, которые тебя находятся, высушивает их. Потому что элаким, Всевышний, ими пренебрегает, становятся они мусим, противны ему. Во всякое время, во всяком месте, где Исраиль боятся народов мира, Всевышний спасает их полностью, спасает и от страха, и от цары, и от страдания, которые приходят. Потому что верхняя гвура, верхняя сила, которая мера страха настоящего, она не согласна с теми народами, которые пытаются истребить Амисраэль, напугать его и так далее. Поэтому там начинается страх, где страха до сих пор не было. То есть там, в том месте, куда пришло какое-то вот зло от народов мира, как Раша, который восстает против Израиля, безусловно, что страх Израиля – это страх от меры, от качества ситры охры, который в этот момент проявляется через этот народ. Не может быть, что он не будет бояться и не будет слабый, как любой слабый, который боится более сильного. Поэтому, если мы не боимся, то это странно и глупо. Но этого страха не будет, потому что мы поймем, что этот страх – это клум, ничего вообще не означающий страх. Потому что мера страха к душе туда не входит, и она не готова сделать зло для нас. И наоборот, она восстает против тех, кто пытается устрашить Амисраэль, его истребить, для того, чтобы левотель аннулировать их мысли. Вы понимаете, что это происходит не так красочно, как красиво и простенько, как сейчас объясняет нам Давид Амелах, он объясняет результат. Внутри этого результата могут погибнуть и погибали миллионы, и страдали все остальные и так далее. Но этот страх убирается, потому что Акодыш Брагу с ним не согласен, и в результате Амисраэль остается существовать. И это Гашгаха, которая проявляется в мире. Наоборот, Всевышний делает так, что посылает другой страх, страх к душе, для того, чтобы аннулировать мысли тех, кто хочет истребить народ Израиля. Потому что Элаким пазарца модханех, то есть суть в том, что Акодыш Барагу ведет себя по отношению со всеми, кто задумали зло про Израиль, так как он вел себя с Дора Флага, с поколением Афлаги, с поколением строительства Вавилонской башни, что он перемешал их языки и сделал между ними пирут, сделал между ними разделение. Точно так же разделятся все, кто делают зло и замышляют плохие мысли против Израиля, они все будут рассеяны, потому что это приводит к тому, что Акодыш Брагу хочет их леабет, хочет, чтобы они исчезли. И это говорит о том, что они из-за этого они не могут прийти к одной точке зрения и сделать одно воздействие. До такого состояния, что пока они все пытаются договориться и что-то решиться, они ничего не делают, и их мысли мидбатлим, их мысли аннулируются. А то, что упомянуто это таким языком, пизур шелецамот, рассеял кости. Тайна этого в соответствии с тем, что Ашем дает разделение верхних сил, которые к ним идут. Потому что каждый народ, у него есть свой сар, своя сила, которая спускается к нему. И Ашем делает рассеяние этих сил сверху, в самом корне, который происходит. Автоматически пирут разделения входят в них снизу, в нижние миры. Поскольку сила снизу зависит от силы сверху. И уже известно, что верхние силы, они как кости, подобны костям. Потому что нижние, они опираются на верхние. И это пример тела, которое опирается на кости. Поэтому в пасуке верхние силы, то, что находится в духовных мирах, силы, управляющие народами, называются костями. Потому что они поддерживают и устанавливают всю систему, которая есть внизу. И это тайта того, что написано, что Ашем Элаким пазар ацмот ханех, он рассеял эти кости. Так как разделяются силы верхние, и также сердца тех, кто находится внизу, в нижнем мире, вынуждены разделиться, когда разделяются эти силы сверху. И остаются бушау клима, стыд и позор, когда они видят, что Всевышний Машгиах над ними, таки да, следит за их поведением, и ему неприятны поведение нечестивцев, и он разрушает их замыслы. В этот момент у людей, которые все это замышляли, остается только стыд и позор. И он пишет, «Хавишутки Элаким Масам, будет стыд по поводу того, что га бишус, от буша стыд, потому что Элаким Масам, Всевышний им пренебрегает». И также можно объяснить, что народы, которые остаются в стыде и позоре, по поводу того, что они хотели, они говорили, что Ашем пренебрег Израилем, поэтому «Ецлиху коля вэгэм» будет успех у всех врагов, которые просят зла для Израиля, что вот суть, то, что происходит, доказывает, что нету такой вещи, как они думали. Они думали об успехе своем, и что им получится делать то-то и то-то, истребить, уничтожить, убрать от соблюдения мицвот. Разные варианты у разных народов было, все это исходит от верхних сил Ситроха, который наверху. Но Акодыш Баруху, Хашем, он убирает их эцу, их совет, их замысел, и оставляет замысел мысли народов, которые были против Израиля, он их стирает, он убирает. Поэтому в любом случае осуществляется то, что он обещал народу Израиля, будет осуществлено. И также это, когда вы будете, то обещание, которое звучит, и когда вы будете на земле ваших врагов, ломастим вологалтам лохалатам, вы не будете мне противны, пренебрежите, пренебрежем, я не буду к вам относиться с пренебрежением, и вы не дойдете до кельи, до своего, до истребления. И вот эта вот овечка, которая находится между 70 волков, которые пытаются ее съесть, куски ее мяса, она выживает. И если так, то как могут сказать народы мира, что Ашем пренебрег Израилем, когда он спасает эту овечку на глазах у всех? Если каждый день встает против нас кто-то, кто хочет нас остребить, а Акодыш Барух Ху Мацилену Миедам спасает из их рук. Это кусочек из пасхальной Агады, что не только в поколении Лавана Лаван стал истребить Якова. Но Баколь Дор Вадор, в каждом поколении, Омдим Алейну Лахалатейну, стоят кто-то против нас, чтобы нас истребить, Ваакодыш Баругу Мацелену Миедама. Всевышний спасает нас из их рук. И это то, что мы это видим воочию, это раскрытие Гашгахи Пратит частного влияния Всевышнего, о которой говорит Давид Амелах, так его Рафали комментирует, что это Чува, ответ на Тану негодяя, что не видно Ашгоха Всевышнего, и Всевышний оставил Лом Ашгех на Алам, это ответ, потому что ответ, на которого нет возражений, говорит Рафали. Это невозможно не увидеть человек, который хочет рассмотреть и понять, что здесь происходит. А дальше, как известно, человек, который хочет на что-то закрыть глаза, с чем-то поспорить, переспорить его, понятно, что невозможно. Но человек, которому действительно хочется увидеть Ашгоха Всевышнего, он может его видеть постоянно, каждый день, в том числе в очень плохих вещах, когда эти волки набрасываются на Ам Исраэль, раздирают его частично. Мы можем увидеть, что те, кто спаслись, спаслись чудом. Можем увидеть руку Всевышнего в каких-то вещах. И некоторые видят, в последних событиях видят руку Всевышнего. Некоторые, которые хотят закрыть глаза. У них это очень хорошо получается, потому что пхера хавшит, свобода выбора остается. Но иногда Всевышний нам что-то показывает, иногда это то, что он показывает, показывает как бы не через самое розовое стекло свою гашгоху. Но, тем не менее, это именно тот элемент того, как мы будем видеть гашгоху Всевышнего, который может быть видна очень ясно, так что против этого нечего возражать. Дано было из Сиона спасение Израилю. Когда возвратит Всевышний пленный народ, возрадуется Яков и возвеселится Исраэль. Это последнее предложение данного Дгилема. «Ми итен ми цион ишот, Исраэль». Кто даст из Сиона спасение Израиля? «Бышуф Элаким», когда будет возвращать Элаким, «Швут Ами», возвращение моего народа. «И Галь Яков возрадуется, Яков, вы и смах Исраэля, будет счастлив, радостный Израиль». До тех пор, пока Хашем не спасает, не убирает из Галута Исраэль и не выходит. Все, весь свет, который должен раскрыться сверху, для того, чтобы привести Исраэль к Ишуе, к спасению, в одно мгновение, которое должно происходить. И это раскрытие произойдет из очень высокого источника, который называется Исод Бины, я не буду входить в фундамент понятия сферы Бины, что это тайна понятия Ми, понятие кто, Мем Юд, 50. И это то, что написано, Ми и Цен Ми Сиона Шиот Исраэль. Кто даст Ми, даст из Сиона спасение Израиля. То есть, простое, без каббалистических оттенков, перевод этого пасука, кто даст из Сиона исправление Израиля. И слово Ми переводится как вопрос кто. А более такое нормальное прочтение. Ми, вот этот ми, который является понятием фундамента сферы Бины, из нее выйдет, из Сиона спасение Израилю. И это аббревиатура слова Ми и Тен, Ми Цион, аббревиатура слова Маим, вода. Это намекает на воду Хеседа и Гашмей Недавот, и дожди Хеседа, которые спустятся на мир, ради того, чтобы увеличить силы понятия Ишуа, спасения. И этот Хесед, который спустится, он приведет к раскрытию Всевышнего и к спасению Израиля в Нижнем мире. Когда будет возвращать Элоким Швут Ами, возвращение моего народа. Здесь тоже можно по-разному перевести. Можно перевести Швут как возвращение, можно перевести Швут как плен. Возвращать народы из плена. Что они вернутся, быть народом выделенным и важным, как было изначально по замыслу Творца. Тогда и Гель Яков и Смах Исраэль будет радоваться Исраэль и будет счастлив Яков. То есть, это будет Гила Васимха. Эти два слова, которые являются по-русски синонимы радости, счастья. Но это Гила, это более серьезная радость, чем просто Симха. Более высокое раскрытие понятия радости. Те, которые придут из корня нижнего, корня понятия Якова. Яков и Исраэль – это один как бы человек, но это два разных корня внутри высших миров. Те души, которые придут из корня Якова, и те, которые придут из более высокого корня Израиля, потому что влияние изобилия, которое возойдет в этот момент, он разойдется, распространится настолько серьезно, настолько огромным количеством, что достигнет всех корней, низких, более высоких, и все будет заполнено вот этой радостью и счастьем, которые происходят. И тогда мы увидим, ну, я не буду сейчас входить, здесь уже обсуждается, как это можно увидеть внутри букв, которые здесь существуют, распределение и так далее, но распространение, которое произойдет в это время, это распространение, которое будет связано с тем, что полностью раскроются разные виды света, которые существуют, которые дает Всевышний, и этот свет выйдет в одно мгновение, без всякого, ну, после определенной работы, которую мы здесь провели, но в этот момент он выйдет, вот этот вот свет, и это тут же произойдет распределение верхних сил, которое придет к тому, что здесь, в Нижнем мире, закончится антисемитизм Легамри, а Мисраэль будет поднят до того уровня, до которого он должен был задуман быть поднятым. Остальные народы мира, он пишет это в других псалмах, я просто, чтобы привести, чтобы было понятно, что идет, о чем идет речь. Часть из них заупрямится и откажется воспринять Всевышнего и лишаться удела в будущем мире полностью. Часть, которая захочет войти в Ам-Исраэль, она сможет слиться с народом Израиля и будет произведено, они получат Алам-Аба, конечно, не того уровня, который получит Исраэль, который все это время был, и те герим, которые принимают сегодня гиюр для того, чтобы соединиться с Израилем, потому что этот такой макро-гиюр, который будет, будет для тех людей, которые из народов мира увидят и поймут, что такое Всевышний, и тут же захотят к нему соединиться, это будет настоящая гила Васимха, настоящее счастье и веселье. А будут те, которые откажутся это сделать, и их существование уже окажется совсем временным, и в Алам Аба попадут только те из народов мира, которые примут в этот момент или раньше Акодыш Брагу. Собственно, из Израиля тоже, судя по всему, не все, а только те, которые раскроют для себя Всевышнего, а не те, которые, которых сейчас Давид Амелах называет «сказал негодяй в сердце своем». У них будет возможность Адайн сделать шуву, но это будет достаточно, ну, возможность будет существовать, я не знаю, сколько времени, но потом она исчезнет, и те, кто к этому моменту не вернулись, они потеряют, в общем, практически все, по большей части мнений. Вот, но главное, что те, которые удостоятся в этот момент, раскроется рука Всевышнего, раскроется Хашгаха, который дал Хакодыш Брагу в этом мире, и это то, чем кончается этот псалом. Следующий псалом тоже достаточно короткий, но тем не менее я решил, что два псалма за один раз для меня будет и для вас немножко много. Поэтому до свидания, до следующих встреч в эфире, и у нас скоро Шивот, надо принимать Тору. До свидания.